В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Мы жили-жили и, наконец-таки, дожили до субботы, хотя это было нелегко. С одной стороны, знаете, життя такое непредубачиваное, с другой стороны, новости, которые происходили на этой неделе на территории полуострова, скучать не давали. Это мы вам честно говорим, а именно я, Павел Казарин,
и я, Александр Янковский, которому не дает скучать все вот ближайшие 30 минут, Павел Казарин. Ну что, Павел, давай вот так. Вот топ твоя новость этой недели.
Топ моя новость, это, давай так скажу, я немножко приоткрою завесу тайны, собственно, топ ньюсмейкер этой недели для меня, это Сергей Аксенов.
Так, почему же?
А почему же, расскажет нам Александр Янковский.
Хорошо, слушайте, значит, господин Сергей Аксенов, который вот назначен Кремлем поруководить Крымом, уверен, что спустя 3-4 года железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной будет восстановлено. Об этом он сказал журналистам в ходе совещания в Жанкое на тему социально-экономическое развитие города.
Я сразу вспомнил фильм «Подвиг разведчика». Помнишь, когда они все выпивают в немецком штабе, и только советский разведчик, все такие: «За победу!» И он такой: «За нашу победу».
Победу. То есть, как еще намекнуть? Сергей Аксенов что-то знает вообще, да? Что будут пущены поезда между...
Как еще намекнуть, что через 4 года произойдет деоккупация полуострова Украиной? Надо сказать, что возобновим железнодорожное сообщение.
Хорошо. Но кто-то, наверное, все-таки свяжет это с другой новостью. Вот приезд господина Аксенова и его сообщение про возобновление железнодорожного сообщения. Может быть, вот с такой новостью о том, что в Крыму заблокировали 160 наркосайтов.
Наркосайтов?
Да.
Это Крыминформ?
Да, прокуратура Крыма на постоянной основе осуществляет мониторинг интернета на предмет выявления информации, запрещенной к распространению. Во время мониторинга в 2017 году выявлено свыше 500 сайтов, содержащих предложения о продаже наркотиков, сообщили в этой самой пресс-службе российской прокуратуре. Ты понимаешь, что? Да, причем вот что интересно, значит, такие сайты они закрывают, да? А вот такие сайты, которые распространяют заведомую дезинформацию, ну...
Пресс-служба прокуратуры, например, да?
Да, и так дальше. Фейковой, например, да? Вот они почему-то в список таких сайтов не попадают. Как ты думаешь, почему?
Я думаю, потому что они блокируют сайты, которые пропагандируют легкие наркотики, а сайты, которые являются продуктом тяжелых наркотиков, как, например, там пресс-служба Совета министров Республики Крым, это, соответственно, им не по зубам. Друзья, но на этой неделе же состоялось и еще одно важное событие, которое вообще на самом-то деле нас всех, ну, как сказать, позабавило. Это то, что блокаут в Крыму.
Опять.
Ну как, разумеется, крымский, понимаешь, мост должен быть только один. Либо крымский, либо энерго. Боливар, как бы, Керченский пролив,
подожди,
двоих тебе вынесет.
Подожди, господин Аксенов уже сказал, поезда будут скоро в Украину.
Только батарейки потерпеть. Мы вам будем поездами возить, да?
Потерпеть немного.
В общем,
осталось.
Друзья, я напомню, все крымчане и так, собственно, знают, 13 июня на 2 часа весь полуостров остался без света. И все сперва грешили на энергомост. Ну вот как бы кто-то, знаешь, хитрый какой-то вот черноморский боевой украинский дельфин подплыл так. И перекусил. Но потом оказалось, что нет. Оказалось, что вся вина лежит на подстанции Таманне в Краснодарском крае.
В Краснодарском крае. Ну, в общем, на несколько часов крымчане остались лишены электрической энергии. И, кстати, на этой неделе мы разговаривали с людьми в Крыму, да, о том, как они пережили этот самый blackout. Я надеюсь, что мы сейчас послушаем, да, вообще, людей, как они пережили это.
А нужна была лампа, мы не делали маникюр, но неожиданно выключили свет. И теперь я вот сижу и жду, не можем ничего сделать. Парикмахеры тоже не могли продолжить свою работу и вынуждены были отменить записи.
Бутылкам я что-нибудь там продаю, воду минеральную, вот это я продаю. Молочку не продаю, мороженое не продаю, потому что за товар очень переживаю.
Крым-троллейбус стоит, а маршрутики радуются, потому что они сами на себя работают.
Да, кошмарная ситуация, вырубили свет, люди как в каменном веке снова. Ни света, ни пройти, ничего. Даже рассчитать не могут в магазине.
Знаешь, самое забавное в этой всей ситуации что? Хваленые дизель-генераторы, о которых Сергей Аксенов отчитывался, вся Россиюшка собирала и пересылала в украинский полуостров огромное количество дизель-генераторов еще во время энергоблокады, которые должны были...
В 2015 году, напомню, да, это произошло. И тогда отчитали, что, в принципе, довели вот эту собственную генерацию электроэнергии на полуострове уже практически до мегаватта.
Но я так понимаю, что они специально не уточняли, где именно они довели эту до мегаватта, может быть, на даче Сергея Аксенова, потому что дизель-генераторы не сработали. И сам, например, мобильная связь, которая должна была держаться на этих самых дизель-генераторах, она легла полностью. Вот те два часа, пока не было света, те два часа и мобильной связи не было. Хотя спрашиваются, собственно, ребята, а где генераторы?
Где генераторы, где аккумуляторы, которые должны стоять на этих самых базовых станциях, которые обеспечивают мобильную связь? Ты знаешь, мы на этой неделе разговаривали с несколькими экспертами, вообще просили объяснить нам, что же произошло вот с электроэнергией в Крыму, почему не работает все это, да? А сказали все очень просто, знаете, и причем назначили следующую дату, когда снова будет в Крыму вот такой вот блэкаут. Значит, Михаил Гончар сказал, что это произойдет во второй декаде июля, когда на Ростовской атомной электростанции будет остановлен один энергоблок. Так как это произошло на этой неделе, когда на Ростовской атомной электростанции остановили один блок. Дело в том, что вот Крым подключили по этому самому энергомосту к энергетической системе соседней России, к южной вот этой системе, где и так недостаточно электроэнергии. Остановили один блок. Через несколько часов, то есть это случилось вечером, это случилось ночью, через несколько часов утром началось пиковое потребление. Электроэнергии стало не хватать, и, собственно говоря, автоматика вырубила Крым как ненужное для России придаток, на который не хватает электроэнергии. И напомню еще раз, что следующее такое запланированное отключение, оно запланировано, простите за тавтологию, на вторую декаду июля. Так что неожиданный блокад будет вполне ожидаемым.
То есть такие, ребята, у нас снова не будет электроэнергии, это значит, что вы будете меньше потреблять? Нет, сыночка, это значит, что ты будешь меньше есть, да. В общем, да, друзья, вот такая
Да, видишь, и почему нет электроэнергии, что надо делать? Надо тогда, значит, не вводить электростанции, которые строятся в Крыму. Даже господин Медведев уже подписал соответствующее распоряжение о том, что введение в эксплуатацию двух крымских электростанций, которые там строятся, теперь будет уже переноситься оно на осень.
Вообще, кстати, друзья, на этой неделе еще одно событие состоялось, по мнению россиян, важное, хотя чертовски непонятное. 12 июня, День России, который отмечают в том числе в аннексированном украинском Крыму, это было забавно. В Алуште, в общем, на улице вышли матрешки и березки. Это важно, это, на секундочку, важно. Это коллективы в костюмах березок и матрешек, на самом деле, плясали на набережных. Вот, в Севастополе поставили палатки без англоязычных названий, но со всякими патриотическими лозунгами и так далее, и так далее.
Так смотри, в чем же фишка вот этих вот палаток, да? Это же целая акция. Ты идешь такой, у тебя написано, например, там, «I love New York», да, на футболке. Да. Тебя тащат в палатку. И говорят, вы должны снять вот эту вот футболку с непатриотичным названием и одеть вот другую футболку.
А я в случае отказа купола на спине набиваю. Друзья, это, во-первых, забавно. Мы даже опросили, собственно, крымчана, что они празднуют 12 июня. Давайте послушаем.
День России.
Для меня траурный.
День России как?
День России.
День России.
Вторник.
Это... хороший день. Почему? Потому что даже то, что не стреляют у нас, это уже большая заслуга.
А вот это я не знаю, почему.
Ну, то, что думали долго прийти к России, вот и пришли.
А, замечательный
мне
ответ.
Мне понравилось, кстати, вторник. Это самый замечательный ответ, потому что на этой неделе крымчане работали всего лишь два дня в неделю. Поэтому они также праздновали еще и понедельник, а потом еще и вторник.
Вот такие голоса грустные по этому вопросу. Хотя, на самом деле, это потрясающая история. 12 июня – день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. По большому счету, это день, когда Россия отказалась от всех бывших союзных республик, радостно это подтвердила, и заявила о том, что все, мы с бывшими развелись. Если бы не Владимир Владимирович Путин, который решил все-таки бывших себе вернуть, то День России мог бы быть День России. Вообще забавная история. То есть вот в чем отличие россиян от всех остальных? Оно очень простое. Когда распался Союз, все остальные республики, они утратили контроль со стороны чужой враждебной империи, россияне потеряли в этот день свою. Поэтому они тоскуют. Ну, непонятно, почему они тогда празднуют 12 июня.
Ну, 12 июня они празднуют, потому что...
Выходной.
Во-первых, Павел.
Это многое объясняет.
Но смотри, выходной очень неудачный, да, потому что это не март, это не апрель и это не май. Хорошо, в этом году это был вторник, как сказал человек, да, вот крымчанин.
Подожди, я считаю, что в июне нет шансов отдыхать.
Нет, дело в том, что просто-напросто, как бы, да, вот достаточно проблематично уже отдыхать в июне. Но это было бы там весной или осенью, когда сельхозработы, тогда да, как бы, а так, ну, что ж там праздновать-то?
Я просто понимаю, друзья, я объясню, у Саши, как, собственно, человека от земли, у него все же циклы годовые привязаны к сельскохозяйственным работам. Если в июне, собственно, нельзя чего-то полоть, сеять, вскапывать, урожай собирать.
То не будет чего убирать, собирать осенью, Павел. Вот вы смотрите.
Я вам скажу, как аутентичный крымчанин, а не тот, который работал в Нижнегорском районе или там в какой-нибудь сельскохозяйственной зоне. Я вам хочу сказать так. В июне есть как провести хорошо выходной. Вот я вас когда-нибудь научу. Через 4 года, как обещает Сергей Аксенов.
Да, значит, да, на поезде можно отправиться. Пока поезда не ходят в Крым, и пока Сергей Аксенов только это предрекает. Значит, также россиянам предрекли подорожание бензина до 100 рублей за литр. Ну и поскольку сейчас в Крыму бензин поставляется в Крым только из России, то, собственно говоря, вот так вот решили поздравить и крымчан тоже с этим самым бензином. В течение года, если правительство не предпримет дополнительных мер, большинство независимых сетей АЗС могут закрыться, что приведет к монополизации рынка и росту цен на бензин до 100 рублей за литр. Об этом говорится в обращении независимого топливного союза. Напомню, что вот цены на бензин в России с начала года выросли на 7,3%. Наибольший рост был зафиксирован в мае. Причем люди на заправках говорят, что по сравнению там с какими-то самыми нижними ценами, вот этой весной цены могли вырасти на литр там, до 10 рублей.
Ага.
То есть это достаточно прилично, и это ощутимо.
Да.
Вот, да. Что надо, как отвечают вообще на это, на такое поздравление?
Слава России, я не знаю.
Значит, в Крыму изготовили самую длинную колбасу.
Простите, это чтобы положить на всех болт?
Не знаю, Павел. Значит... Если быть совсем точным, в Ялте изготовили самую длинную в Крыму колбасу. Это колбаса длиной в 155 метров. Это произведение кулинарного искусства, не побоимся этого слова, шеф-повар ресторана «Веселый Рузвельт». Он посвятил эту колбасу 155 метров старейшему ялтинскому отелю «Бристолю». И как ты думаешь, 155 метров, что оно символизирует?
Олимпийские кольца?
Это такая тонкая красная линия, Павел, понимаете, как бы, которая символизирует по метру, да, как бы, за каждый год отеля «Бристоль».
Ты знаешь, я иногда тону в этом ялтинском символическом. Лучше давай вернемся к коллективам в костюме матрешек и березок. Это, мне кажется, все-таки как-то проще. Друзья, на самом деле, я вам честно хочу сказать, без пол-литра иногда в некоторых новостях не разобраться, а с пол-литрами все тоже не просто на полуострове, потому что гендиректор Массандры заявил, что не исключает приватизацию этого, соответственно, винзавода, но, правда, не в ближайшем будущем, а в каком-то чуть более отдаленном. Да, и Нина Павленко, в общем, отвечая на вопрос, говорит, да, мы приватизации Массандры пока не говорили, никаких разговоров, документов не планировалось, но если эта перспектива существует, то, наверное, не краткосрочная, ну вот все будет решать правительство России. А правительство России, друзья, я напомню, на этой неделе окончательно утвердило в России повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, сейчас они выходят в России на пенсию с 60, для женщин с 63 лет, а сейчас они выходят в 55. И самое забавное, что 2 года назад Владимир Владимирович Путин говорил о том, что, значит, пока я президент России, никакого повышения пенсионного возраста не будет, что заставляет нас думать о том, что царь не настоящий.
Или же, да, как бы, что... Подожди, это он говорил в 2005 году.
Неважно.
Не, подожди, после этого президента был Медведев.
А-а-а.
А уже это уже другой Путин.
Все, да, я
поэтому,
понял,
поэтому
да,
все
да,
как бы да, готовьтесь.
Даже по Конституции другой Путин, да.
Абсолютно другой Путин. И тот почему тогда говорил? Потому что он говорил, у него было всего 4 года, да, он был тогда президентом?
Ну, получается,
да.
5.
5 или сколько 5. Тогда? По 5 лет, да, были президентами?
Нет, он в 2000-м первый раз избрался.
Вот. Ну, то есть первый срок, второй срок. Да. А сейчас-то по 6 лет. Ну, все, да, все. Да, 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 да.
В общем, пожалуй. Друзья, я вас поздравляю, с учетом того, что средняя продолжительность жизни мужчины там в России 69 лет. Пенсия, да. Живи быстро, умри молодым. Пенсионный фонд Российской Федерации.
Но если вы думаете, что прожить молодым – это хорошо и замечательно, я, может быть, немножко вас разочарую. Крымчане стали меньше есть. Вот об этом говорит Крымстат. Что ты смотришь на меня так, Павел?
Да, я тоже стал меньше есть. Это называется
меньше,
диета, Александр.
Стали меньше есть. Значит, по сравнению с 2016 и 2015 годом, Крымстат подсчитал, он все считает. Сколько каждый из вас ест? Я думаю, он тебя посчитал тоже, Павел.
Практически банк.
Да. Так вот, посчитали и прослезили, что называется. Оказалось, что по сравнению с 15-м и 16-м годом крымчане стали значительно меньше есть. Казалось бы, наверное...
Больше пить, надеюсь.
Казалось бы, наверное, это хорошо, да, где-то в какой-то степени. Ну, потому что стали меньше есть, например, хлеба и картофеля. Ты думаешь, они, наверное, стали есть больше овощей? Нет. И овощей стали меньше есть.
Можно я поиграю в Марию Терре?
Давай.
И скажу, вот, Мария Антуанетта, и скажи, да, если у них нет картофана, пусть едят чипсы, я не знаю. Работает, нет?
Нет, не работает.
Мне тоже голову отрубят,
меньше, смотри, стали меньше есть мясо, стали меньше есть яиц, стали меньше есть масло, стали меньше есть сахара, да, по поводу пирожных. Стали меньше есть картофеля, хлеба.
По-моему, они просто все сели на диету.
Стали меньше есть молока.
Нормальная белковая диета. В молоке молочный сахар. Это тоже плохо на обмен веществ.
То есть ты считаешь, что, в принципе, это все правильно?
Я все считаю, что правильно. А что они едят? Можно спросить?
А больше стали немножко совсем.
Брюквы?
Немножко в год стали есть. Нет, это овощи, они тоже как бы, они стали меньше есть.
Да, а чего они
стали? Чуть-чуть стали меньше есть фруктов. Но если все это посчитать
больше.
Вообще... Да, больше стали есть фруктов. Но
так
если все,
корм переходит.
Все если подсчитать, да, то как бы все равно стали меньше есть крымчане. С чем это связано, я даже, честно говоря, не знаю. Может быть, с тем связано, что только по официальной статистике с начала этого года на 8% поднялись цены на территории Крыма на продукты. Может быть, с этим связано.
Как говорил незабвенный Николай Васильевич Гоголь, ну не он, а один его персонаж,
да.
Завел, значит, народ привычку трескать. Вот. И все. На этом цитата Николая Васильевича Гоголя заканчивается. Может, дальше я не помню. Да, но не принципиально. Зато как найти виноватого, решили такие эту проблему в Крыму. Теперь крымчане могут анонимно жаловаться на нарушение своих прав, если эти права нарушает Украина. Вот если Россия нарушает права, жаловаться нельзя. А если Украина, то пожалуйста.
Но в принципе это логично.
Да, Общественная палата Крыма,
это Иоффе. Григорий Иоффе,
да.
То есть вот смотри, если бы ты пришел бы к Григорию Иоффе и сказал бы, знаете, вот нарушают тут вот мои права в Крыму, да.
Не, например, вы Григорий Иоффе.
Например, вы Григорий Иоффе, или господин Аксенов.
Да.
Во-первых, он сказал бы, посмотрел бы на вас бы так по-отечески сурово и сказал бы, это все ложь.
Свали отсюда.
Да, клевета. И этого быть не может никогда.
Никогда.
Потому что это поклеп на...
Не будь я Григорий Иоффе.
На действительность. То есть люди... жалуются,
хорошо, да.
Люди жалуются, люди выходят на митинг, например, в Севастополе, многотысячные уже митинги предпринимателей, говорят, что у них отбирают имущество, говорят, что им не дают работать, это все ложь и клевета, на это жаловаться нельзя,
да.
А вот пожаловаться на действия украинских властей, так это пожалуйста. Это, знаешь, вспоминаю старый анекдот о том, что когда встретились американец и житель Советского Союза, и американец говорит, вот у нас свобода слова, у нас каждый может выйти на площадь и сказать, что президент такой-сякой, как бы, и давайте мы поэтому переизберем президента Америки. На что ему гражданин СССР сказал, у нас тоже такая же свобода слова, мы тоже можем выйти на центральную площадь и сказать, что президент Америки плохой, давайте переизберем президента Америки.
Ну вот я думаю, что примерно в рамках советского этого нарратива в России свободу слова и понимают. Друзья, но вот ты говорил, Александр, почему, собственно, крымчане стали меньше есть. У меня есть для тебя ответ на этот вопрос. Потому что спортом мало занимаются. Не знаю, может, это вообще противопоставление или через запятую, но в Крыму занимаются спортом лишь около 13% жителей. Да. 12,5% даже. Это общий процент тех, кто занимается спортом в Крыму. При этом на модернизацию спортивной инфраструктуры выделили более 2,5 миллиардов рублей.
Ну, замечательно, в принципе.
Вот,
поделить на 13%, на 13% жителей. И все, в принципе, станет на свои места.
Если эти 2,5 миллиарда рублей поделить на 250 тысяч жителей, то, в принципе, это это как минимум по 1000 рублей на человек.
Да. Слушай, значит, есть еще пара интересных моментов, к которым мы вернемся в программе «Крымский пармезан» после небольшой паузы.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, крымский пармезан.
Продолжайте. Вы
крепкий, как Рамзан. Да.
Вы продолжаете его слушать. Мы продолжаем разбирать новости, которыми нас наградил полуостров за прошедшую неделю.
Ну, можно мне, пожалуйста?
Ну, давай.
Ну, пожалуйста. Ну, я не могу удержаться, я не могу. Она
ты
моя...
Ты опять...
Наталья Поклонская.
Что опять, Павел?
Ну, она опять что-то сказала.
Скажи мне вот честно, у тебя есть дома фотография Натальи Поклонской?
Ну, я не могу говорить. В общем, ладно, вот у нее же дома есть Николай II?
Наверное. Ну, вот. Я не знаю. Наверное, есть.
Может быть, да. Вот. А больше ни у кого Николая II быть не должно. Она в очередной раз пришла и раскритиковала царскую фамилию. Я так понимаю, потому что царская фамилия размывает монополию Натальи Поклонской на царя. Вот какими словами.
Хочу сказать, причем подчеркнуть черной, жирной полосой то, что Мария Владимировна Гогенцоллерн Мухранская с ее сыном Георгием никакого отношения к святой царской семье не имеют в плане организации российского императорского дома. Потому что, ну вот возьмем нравственное начало. Святая царская семья, государь Николай II, это до такого уровня благородства, что сегодня мало кто даже может представить себе, что такое благородство может быть.
Ну, вот комментируйте, мало... Павел, вы предложили, да? Это...
Ну, это же божественно, слушай. Да. Ну, ты вообще слышишь эти интонации? Ты слышишь эти слова? Это... Господи, дай Бог нам с тобой, Саша, чтобы в нашей с тобой жизни хоть кто-то любил нас так, как Поклонская любит царя.
Ах, не дай бог.
Ничего ты не понимаешь, на самом деле. Это у тебя Поклонской нормальной в жизни не было. В общем, пошли дальше. Британка гадит, друзья. Британка гадит всей России, потому что, по мнению россиян, именно Великобритания самая враждебная для России страна. Отчиталась нам Левада-центр.
Это вот та самая Великобритания, где живут в основном в ее столице великобританцы и российские олигархи-миллиардеры. Да, вот она самая, самая враждебная по отношению к россиянам.
Но она не дала Абрамовичу поэтому... визу, и все, враждебная.
Ага, и поэтому стала враждебной.
Безусловно. Но там, между прочим, на самом деле, еще кроме Великобритании, между прочим, США, ну это понятно,
ну,
Украина, 49%, Латвия, Польша и Литва. Я вообще хочу сказать, что у нас клевая компания.
Да, на самом деле я считаю.
Британия, но... США, Латвия, но, Литва,
а
Польша.
Какое, у Украины какое место? Третье, да?
Ну, мы, да, как-то да, да, да.
Как-то обидно даже стало немного.
Нет, да, все верно, все верно.
Хорошо. Значит, есть на этой неделе, как бы еще отметились в Крыму таким очень интересным предложением. Значит,
колбасу, небось?
Нет, не про колбасу. Значит,
а уже была
Крым,
колбаса.
Хотят переименовать Крым. Ты не слышал, Павел, об этом?
Так,
я вот тебе сейчас сообщаю.
Так, значит, давай.
Греческая национальная община, да. Крымская, обратилась к руководству России с предложением переименовать полуостров Крым на Республику Крым-Тавриду.
Обочки. И сразу все вопросы решены.
Да, в принципе, как бы сразу же и все вопросы...
А я просто представляю себе греческая община такая... Тан-тан-тан-тан-тан, и сертаки танцуют... И такие... У нас есть предложение... Анатолий, какой? Ну, у нас есть два варианта. Либо сертаки национальный танец Крыма, либо в Тавриду переименовываем.
Ты понимаешь,
да.
Почему только Таврида тогда? Я вот, честно говоря, я не могу понять.
Потому что портвейн. Вообще-то это все объясняет, на самом деле. Я тебя призываю не искать логику, а искать, на самом деле, вот эти вот просто буквенные совпадения.
Совпадения, да? Почему это все-таки будет называться Республикой Таврида?
Да. Только в Республике Таврида могут быть такие новости, вот как, например, под Севастополем. Мужчина выжил после столкновения с электричкой.
Так, и мы возвращаемся снова к первой новости, что Аксенов ждет все-таки, что запустят железнодорожное обещание, да?
Да, 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 да.
Вот, ну хорошо, смотри, на этой неделе что еще было интересного? Значит, на этой неделе я тебе хотел бы рассказать такую историю и всем нашим радиослушателям.
Да.
Перед 1 июня министр курортов и туризма, так называемый товарищ Волченко, значит, отрапортовал, что 90% пляжей в Крыму готовы к тому, чтобы, ну, принимать уже отдыхающих.
Угу.
Теперь смотри, дальше слушай. Это он сказал за неделю до курортного сезона.
Угу.
После того, как курортный сезон стартовал, якобы 90% пляжей были уже готовы, значит, выступает господин Шахов, это начальник МЧС местного.
Недавний.
Недавний, которого отправили, не отправили в отставку, и говорит: знаете, у нас почти половина пляжей готова. То есть идет по нарастающей. То есть были готовы, теперь больше, меньше половины готово. Потом выступает представитель Роспотребнадзора, и Феодосия говорит: а вы знаете, у нас только 10% пляжей готово. Мы стали выяснять. Оказалось вот что. Значит, обязали теперь каждого арендатора пляжа брать в бутылочку, собирать морскую воду, Павел. Внимание, значит, собираем морскую воду в бутылочку и везти вот эту самую бутылочку с морской водой, а еще лучше две, в Симферополь на анализ.
Баночку песок набирать, да?
На анализ, воду, значит. Каждый анализ стоит 60 тысяч рублей.
Да.
Те ученые, у которых мы попросили их прокомментировать, да, насколько вот вообще этот человек, который взял в бутылочку водичку и привез ее в лабораторию, насколько по ней можно судить о степени загрязненности того или иного участка моря. Но большинство ученых сказали: ну вообще как это можно? Они пока довезли эту бутылочку, та вода, которая была возле одного пляжа, она уже давно переплыла к другому пляжу. И как можно об этом судить? Во-вторых, где вообще та гарантия того, что вот эта водичка, которую взяли там на пляже, это не просто ее набрали из-под крана и добавили туда соли.
Ты вообще как бы не с той стороны подходишь к этой новости. Ключевое в этой новости — это 60 тысяч рублей.
Умножаем на 451 пляж, да, и получаем кругленькую сумму вообще, которую должны заплатить якобы арендаторы пляжа, а потом, если все это будет заплачено, я так понимаю, что заплатят те люди, которые просто придут на пляж. Или не придут.
Или не придут.
Или не придут.
Потому что, знаете ли, это вот хорошо быть Лолитой Милявской, в Крым кататься и песни «Океана Эльзы» петь в караоке местном.
А если приехала?
Приехала опять. Ну, господи, вот, как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Вот, но тем не менее, хорошо быть Лолитой Милявской, у которой есть деньги на Крым. А если ты не Лолита Милявская, если ты по корпоративам газпромовским не шарошишь, если ты у Александра Цыкало имущество не отсуживаешь, то где тебе взять деньги на Крым?
Я даже не знаю.
Тебе даже он не по карману, ты уже не ездишь туда даже.
Смотрите, Павел, вы знаете, кстати, что на этой неделе в России, да, стартовал чемпионат мира по футболу, ну, финальная его часть.
Ну, быть может.
Вы слышали, ну, во всяком случае, слышали, да, потому что была достаточно серьезная акция по поводу протестов в отношении этого чемпионата мира. Но показательно, что Россия надувала щеки, говорила, что к ним приехали туда руководители многих стран.
Ой, да, это прекрасная новость. Расскажите, расскажите.
И приехали в том числе туда руководители таких стран, как Абхазия и Южная Осетия. Это вот такие, ну,
слышали, знаете, да? Курочка по зернышку.
Александр. Также остальные руководители стран, чьи команды почему-то там не принимают участие. А вот европейские страны, ну, не приехали туда.
Ты видел этот список из 14 стран? Он же богический совершенно. Это же совершенно... Вот подождите, вот я вот сейчас буквально... Наши уважаемые слушатели, вот комментирую. Кто приехал на открытие... почему мне выдает Донбасс-арены? Нет. Кто приехал на открытие чемпионата по футболу в РФ? И смотрите, кто он нам выдает. Список очень наглядный. Так, кто приехал? Вот, смотрите. Страны. Узбекистан. Это важно?
Ну, наверное, важно, да. Но, понимаешь, просто как бы если нашим радиослушателям надо сказать так, да, когда вам говорят, руководство России говорит о том, что там приехали руководители стран, то, как правило, приехали либо это руководители непризнанных республик, о которых
либо
я назвал, либо те, которые в футболе не играют, но зависимые в той или иной степени от России. А руководство европейских стран, оно так и не приехало ни на открытие, ни смотреть вот эти матчи. Почему?
Потому что, во-первых, вы русофоб, Александр. И вы эту новость неправильно подаете. А во-вторых, они русофобы.
Это почему же?
Вот как бы русофоб русофоба видит издалека. Хотя нет, русофоб русофоба – это нечто иное. Вот. Но да. Это потому что вы вот, у вас нет оптимизма.
А знаете, у кого есть оптимизм?
У кого
я есть думаю,
оптимизм?
Что есть оптимизм в Крыму, на Крымском полуострове. И особенно эта новость, наверное, хорошо прозвучит для крымчан, которые остались без электроэнергии, но при этом постоянно платят за электроэнергию.
Но.
Так вот, вы... выяснилось, на сайте, причем это выяснилось, как говорится, вывесили эту информацию на сайте Крымэнергопредприятия. Оказалось, что большинство предприятий крупных, они просто в Крыму не платят за электроэнергию. Долги там уже, знаете, у кого-то 10 миллионов рублей за потребленную электроэнергию, у кого-то 20, у кого-то, может быть, даже еще больше.
10 миллионов рублей, это что ж можно на 10 миллионов рублей, там сколько лампочек в туалете надо не выключать, чтобы столько нажечь-то?
Павел, я не знаю. Ну, в общем,
я масштабно мыслю.
Вы очень мыслите очень масштабно. Мы заканчиваем нашу программу. Это была программа «Крымский пармезан» с ироничным взглядом на новости недели на полуострове.
Что-то мы все не всерьез сейчас были? Я был очень серьезен, мучительно серьезен, а Александр, как обычно.